Мария Баганова. Москва. Полная история города. Текст читает Игорь Гмыза. Интересные факты о Москве. Правил Москвой в XIV веке князь Семен Иванович по прозвищу Гордый. Гордым князя прозвали, потому что он ни перед кем не склонял головы. Когда археологи вскрыли его могилу, поняли почему. У князя был страшный остеохондроз, и шея у него просто не сгибалась. Надо заметить, что вскрытие княжеской могилы было делом довольно опасным. И не только из-за этических соображений, а еще и потому, что умер Семен Гордый от страшной болезни — черной смерти, которая посетила Русь. Вымерла от нее треть жителей города. Некоторые башни Кремля имеют по два названия. Так, Комендантская называется еще и Колымажной. Рядом с ней некогда стоял Колымажный двор. Одну из арсенальных башен зовут еще и Граненой из-за ее красивой формы. Угловая арсенальная называется также Собакиной башней. Рядом был двор бояр Собакиных, а рядом с Водовзводной — двор бояр Свибловых. Водовзводную башню Кремля в середине XV века спроектировал Антонио Джиларди. В России его называли Антон Фрязин. Башня не только должна была защищать устье и брод реки Неглиной, но еще и использовалась для того, чтобы снабжать Кремль чистой водой. На башне была установлена водоподъемная машина, а от нее проложен первый напорный водопровод со свинцовыми трубами. Все это погибло в грандиозном пожаре 1737 года. Принято считать, что удары главного колокола курантов на Спасской башне, звучащие в полночь 31 декабря, возвещают наступление Нового года. На самом деле новый час, день и год начинается с началом перезвона курантов, то есть за 20 секунд до первого удара. Несколько веков самым высоким сооружением Москвы был собор Покрова Богородицы, что на Рву, более известный в народе как собор Василия Блаженного. Потом им стала Кремлевская колокольня Ивана Великого, которая иногда именуется по названию основного храма церковью Иоанна Лиственника, византийского богослова и философа. Про высокого, хорошо сложенного человека раньше говорили: «вырос детинушка с Ивана Великого». Построена колокольня была в 1505-1509 годах по проекту итальянского архитектора Бона Фрязина, а спустя почти 100 лет надстроена до высоты 81 метр. В большие церковные праздники на Ивановской площади собирался народ, все ждали первого удара большого колокола с Ивановской колокольни. По этому сигналу начинали трезвон все московские колокола. Этот большой колокол издавал не звон, а низкий протяжный гул. Его звук тонул в более высоком перезвоне других колоколов, но зато разносился очень далеко и был слышен даже за городом. Внутри кремлевских стен расположено 8 соборов и несколько светских построек. Грановитая палата, Золотая Царицына палата, Потешный дворец, Теремной дворец и выстроенный уже в XIX веке Большой Кремлевский дворец. В Кремле несколько улиц и площадей — Ивановская, Сенатская, Дворцовая, Соборная. До конца XVII века на Ивановской площади подьячие громко зачитывали разнообразные важные постановления. Отсюда и пошло выражение «кричать во всю Ивановскую». Есть в Кремле Тайницкий сад и Большой Кремлевский сквер. Там живут соловьи, зарянки, скворцы, дрозды, рябинники. Иногда встречаются вальдшнепы, ушастые совы. Специально держат в Кремле ястребов-тетеревятников и соколов-сапсанов. Их задача — гонять ворон и голубей, чтобы те не гадили на золотые купола. Одной из достопримечательностей Ивановской площади является царь-колокол, отлитый в 1735 году мастером Иваном Моториным. Вес колокола — 200 тонн, а высота — более 6 метров. После отливки выяснилось, что достать колокол из ямы проблематично, слишком он тяжелым вышел. Пока думали над проблемой, решили нанести на колокол декоративные украшения и надписи. Работы продлились долго, а в 1737 году, в праздник Троицы, случился большой пожар, так и получивший название Троицкого. Тот пожар настолько раскалил колокол, что когда на него плеснули водой, чтобы охладить, колокол треснул. Отвалился кусок примерно 2 метра в высоту. Так расколотый колокол и пролежал без дела в той яме почти 100 лет. Лишь в 1836 году инженеры Иван Мироновский и Огюст Монферран подняли его и поставили на пьедестал. Еще одним знаменитым памятником в Кремле является царь-пушка, отлитый в конце XVI века. Это полноценное боевое орудие, но фактически пушка ни разу не стреляла. Кроме царь-пушки, вдоль южного и восточного фасадов здания арсенала расположено несколько других старинных артиллерийских орудий разных стран. Пушка-волк, пушка-троил. Некоторые из них — это военные трофеи Отечественной войны 1812 года. Начиная с XVIII века и до 1917 года Москва делилась на части. Вначале их было 14, потом, по мере роста города, число их менялось. Частью за номером 1 во все времена был Кремль. В 1917 году Совет рабочих депутатов разделил Москву на 8 районов, что соответствовало подпольному районированию города у большевиков. Но это число районов продержалось недолго, оно постоянно росло по мере того, как рос и менялся сам город. После 1991 года территориальное деление Москвы снова было изменено. Возникло 10 административных округов, делившихся на муниципальные округа. Но этот термин продержался недолго. Уже спустя 4 года вернулось привычное слово «районы». Российская государственная библиотека — это гордость Москвы и всей нашей страны. В ее собрании редчайшие рукописи и первопечатные книги, начиная с XIII века. А всего в собрании библиотеки книги на 166 языках мира. Сотрудники библиотеки утверждают, что живет в ней добрый призрак, дух библиофила Николая Рубакина, некогда завещавшего учреждению свое колоссальное книжное собрание. Книги из этого собрания имеют особый экслибрис. Юношеская фигурка идет к свету по темному коридору, уставленному книгами. Если у вас затруднение с поиском информации, то, придя в библиотеку, нужно мысленно обратиться к Рубакину с просьбой о помощи. В СССР, помня о проблемах москвичей с жильем при перепланировке улиц, жилые дома порой не сносили, а передвигали. Дом стоял на этом месте, он пропал жильцами вместе. Так писала про передвижку жилого дома детская писательница Агния Барто. Да, в советские времена умели это делать, причем даже не выселяя жильцов и не отключая коммуникации. По периметру несущих стен выстраивали раму из железных балок. Затем дом отрезали от фундамента, подставив домкраты. Пробивали траншеи, куда на твердые бетонные основания укладывали шпалы, а на них — катки. Установленные на мощные балки и отделенные от фундамента здание могло катиться. Буксировали его мощные лебедки. Так были передвинуты дом на Садовнической улице, дом рядом с большим каменным мостом и богато изукрашенный абрамцевскими изразцами дом на Тверской — Савинское подворье. Сейчас часы есть буквально у каждого. А еще полвека назад для москвичей было весьма актуально наличие часов на фасадах домов или просто на фонарных столбах. Поэтому уличных часов в Москве очень много. В первую очередь их устанавливали на зданиях вокзалов. Это Ленинградский, Киевский, Казанский, где часов даже двое. Одни выходят на площадь, а другие — на Новорязанскую улицу. Есть часы на здании Московского университета. Эффектные часы установлены на невероятном образце ар-деко, шестиэтажном доходном доме банкира Якова Река на Пречистенке, фасад которого, к тому же, украшают фигуры рыцарей в доспехах. Все московские часы не пересчитать. На здании Страхового общества «Россия» на Сретенском бульваре и на Ильинке, на здании Северного страхового общества. На фасаде Центрального телеграфа на Тверской и на здании КГБ на Лубянке. На пересечении Кузнецкого моста с улицей Рождественкой на здании Банка России. На доходном доме купчихи Ферсановой на Неглинной. На одном из корпусов Плехановского университета, бывшем коммерческом училище. На здании Центрального детского мира и на здании Академии наук. Особенно богато часами Садовое кольцо. Они установлены на сером лаконичном по архитектуре здании военного университета, выстроенного в стиле конструктивизма. Напротив него, через Садовое кольцо, высится гостиница «Пекин», на фасаде которой тоже есть часы. Огромные часы есть на доме-паровозе, принадлежащем Министерству путей сообщения. Есть они и на конструктивистском здании Наркомзема на Садово-Спасской. Еще одно конструктивистское здание — это редакция газеты «Известия», тоже с часами. Замечательные сказочные часы с движущимися фигурками украшают фасад театра кукол имени Образцова. Часы есть даже на церковных зданиях, в Донском монастыре, на фасаде храмов Григория Неокесарийского и Воскресения Христова в Кадашах, в Новодевичьем монастыре на Лопухинских палатах. А на площади Разгуляй, на фасаде кирпично-красной усадьбы Мусиных-Пушкиных, расположена странная белая фигура, напоминающая по форме гроб. Это тоже часы, солнечные. Еще одни солнечные часы находятся на фасаде здания МГИАИ на Никольской улице. От племенных вождей к князьям. Сердцем России считал Москву Наполеон. Пушкин гордился тем, что он москвич. Есенин ласково прозвал ее «город Вязевый». Чехов любил Москву всей душой и считал себя москвичом. Московской мистикой проникнуто знаковое произведение Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». И пятиглавые московские соборы с их итальянскую и русскую душой напоминают мне явление Авроры, но с русским именем и в шубке меховой. Любовно писал о Москве Осип Мандельштам. В любви к Москве признавались Михаил Лермонтов, Борис Пастернак, Марина Цветаева, Самуил Маршак, Ирина Токмакова, Геннадий Шпариков. А какая она? Москва. Златоглавая, белокаменная, наполненная древними тайнами и биением современной жизни. Столица нашей Родины, город-герой. Это крупнейший по численности населения город России и самый населенный из европейских городов. Здесь проживает более 12,5 миллионов человек. Вдумайтесь только в эту цифру. Население Москвы более чем в два раза превосходит население Финляндии, в полтора раза население Швеции или Израиля. Нелегкой была история Москвы. Жгли ее татары и Наполеон, учиняли насилие над москвичами опричники Ивана Грозного и сброд, собравшийся под знаменами Лжедмитрия. Пережила Москва реформы Петра I и сталинскую реконструкцию. Много раз город менялся до неузнаваемости. Современная Москва мало похожа на ту Москву, какой она была несколько десятилетий назад. Нет уже в ней старины, исчезают остатки дворянских усадеб, безжалостно один за другим сносятся украшенные обильной лепниной доходные дома, разрушают уютные переулки и зеленые дворы. Им на смену приходят сверкающие зеркальными панелями небоскребы, шумные и загазованные проспекты, замысловатые автомобильные развязки. Но кое-где на карте Москвы затаилась память о прошлом. Она спряталась в названиях улиц, в городских легендах, укрылась за стенами старинных московских монастырей и церквушек. Попробуем разбудить ее. Как начиналась Москва? На территории современной Москвы люди жили с бронзового века, второго тысячелетия до нашей эры. Об этом свидетельствуют найденные в черте города следы древних капищ, курганы, остатки древних поселений. В X веке в излучине Москвы-реки поселилось племя вятичей. В некоторых районах Москвы, например, в Братееве, до сих пор сохранились их курганы. Под ними вечный покой обрели древние племенные вожди. А под одним из курганов похоронен не человек, а дракон. Да, тот самый, что воровал красавиц и уносил в свою пещеру. Легенда утверждает, что когда люди победили дракона, много дней и ночей лил дождь, пока не засыпали его огромное тело и не возвели над могилой курган. А в Капотне и в Битце нашли остатки древних капищ. Поклонялись вятичи богу-громовику Перуну и светлому богу солнца Ериле, почитали духов рек и лесов. Вятичи жили небольшими поселками, расположенными примерно в полукилометре друг от друга. Дома их были очень простыми, срубы, клети, крытые тесом с крошечными оконцами или вовсе без окон. Зачастую они были земляным полом и топились по-черному. Одевались мужчины в порты и рубахи, женщины просто в длинные рубахи, нижнюю и верхнюю. Вместо верхней рубахи могли носить и паневу, нечто среднее между юбкой и передником. Вятичи возделывали землю, разводили скот и домашнюю птицу. До принятия христианства они сжигали умерших, а затем просто стали насыпать над ними сверху курган. Вместе с умершими хранили горшки с едой, его личные вещи, украшения, подчас очень тонкой работы, но почти никогда оружие. Вятичи ни с кем не вели войн. С миром пропустили они через свои земли и дружину легендарного вещего Олега, преемника Рюрика. У слияния Москвы-реки и Неглинки он выстроил укрепленный лагерь, град немал. Зато вятичи вели активную миновую торговлю. Река Москва впадает в Оку, Ока в Волгу. По этим рекам купцы в средние века добирались с берегов Балтийского моря к Черному. Купцы вели с вятичами дела, выменивая у них пушнину. В районе Москвы находят даже древние арабские монеты. Происхождение названия Москва объясняется по-разному. Согласно средневековой легенде, в этих местах жил внук Ноя, сын Иофета по имени Мосах, а жену его звали Ква. Вот в их честь и назвали город. У Мосаха и Квы был сын Я и дочь Вуза. От их имени происходит название реки Яузы. Есть и другие, менее поэтические гипотезы. Иногда топоним «Москва» возводится к марийскому слову «маска», что значит «медведица». Порой к финно-угорским словам, означающим «мокрый» и «вода», и к слову из языка коми «мозг» — «корова». Мол, здесь была плодородная низменность и паслись коровы. А еще здесь шумели дремучие леса. В конце XII века на месте древнего ведьминого капища на покрытом лесами Боровиском холме поселился в скромной хижине отшельник по имени Букола. Имя его, скорее всего, родственно слову «букалический». По-гречески это значит «пастуший», «сельский». Этот праведный Букола предрек городу, который возникнет на месте его хижины, славную судьбу.